Двор на задах большого зала – это на самом деле не двор, а узкий зеленый коридор между двумя рядами разросшейся живой изгороди. Ритуал посвящения мальчиков мужчины проходил здесь с незапамятных времен, задолго до Корта и даже его предшественника Марка, который скончался именно здесь, отколотой раны, нанесенной слишком усердной и рьяной рукой. Многие мальчики вышли из этого коридора через восточный вход, вход, предназначенный для учителя. Вышли мужчинами. Восточный конец коридора вел к большому залу, к цивилизации и интригам просвещенного мира. Но еще больше ребят, окровавленных и избитых, вышли отсюда через западный вход, предназначенный для мальчишек. И остались мальчишками навсегда. Этот конец коридора выходил к горам и к хижинам поселенцев, за которыми простирались дебри дремучих лесов. А за лесами был Гарлан, а еще дальше пустыня Махана. Те мальчишки, которые становились мужчинами, переходили от тьмы и невежества к свету и ответственности за других. А тем, которые не выдержали испытания, оставалось одно – изгнание. Навсегда. Коридор был зеленым и ровным, как площадка для игр. Длиной ровно 50 ярдов. Точно посередине располагался узкий участок голой земли. Это была черта, разделявшая мальчиков и мужчин. Обычно у каждого входа толпились возбужденные зрители и взволнованные родные, поскольку, как правило, день испытания объявлялся заранее. 18. Это был самый обычный возраст для испытуемых. Те же, кто не решался пройти испытания до 25, становились свободными землевладельцами и очень скоро про них забывали. Про тех, кто не нашел в себе сил встретить лицом к лицу этот жестокий выбор «все или ничего». Но в тот день не было никого. Только Джейми Декарри, Кадберт Олгут, Алан Джонс и Томас Уитмен. Они столпились у западного входа для мальчишек и ждали там, затаив дыхание и не скрывая страха.
«Оружие, кретин!» – прошипел Кадберт, и в его голосе явственно слышалась боль. «Ты забыл оружие!»
«Не забыл», – сказал Роланд. «Интересно», – подумал он. «А в главном здании уже знают? Знает ли мать и Мартен? Отец сейчас на охоте и вернется еще не скоро. Не раньше, чем через несколько дней». И Роланду было немного стыдно, что он не дождался его возвращения, потому что он чувствовал, что отец, даже если бы и не одобрил его решение, то уж понял бы наверняка. «Корт пришел?»
«Корт уже здесь»,
— донесся голос с противоположного конца коридора, и Корт вышел вперед. Он был в короткой бойцовской фуфайке и с кожаной лентой на лбу, чтобы пот не заливал глаза. В руке он держал боевой посох из какого-то твердого дерева, заостренный с одного конца и напоминающий лопасть весла с другого. Не тратя времени даром, он затянул летанию, которую все они, невольные избранники по крови, еще со времен Эльда, знали с самого раннего детства, учили ее к тому дню, когда они, может быть, станут мужчинами.
«Ты знаешь, зачем ты пришел, мальчишка?»
«Я знаю, зачем я пришел».
«Ты пришел как изгнанник из дома отца своего».
«Я пришел как изгнанник».
«И он будет изгнанником до тех пор, пока не одолеет Корта. Если же Корт одолеет его, он останется изгнанником. Уже навсегда».
«Ты выбрал оружие?»
«Я выбрал оружие».
«И каково же твое оружие?»
«Это было исконное право учителя. Его шанс приготовиться к бою в зависимости от того, какое оружие выбрал ученик – прощу, копье, сеть или лук. Мое оружие – Давид». Корт запнулся всего лишь на долю секунды, но он все равно удивился, потому что не ожидал ничего подобного. И это было хорошо. Может быть, хорошо.
«Ты готов выйти против меня, мальчишка?»
«Я готов».
«Во имя кого?»
«Во имя моего отца».
«Назови его имя.
Стивен Дискейн из рода Эльда.
А теперь к бою.
И Корт пошел на него по коридору, перекидывая свою палку из руки в руку. Мальчики встрепенулись, как стайка испуганных птиц, когда их товарищ, теперь уже старший товарищ Дан Дин, шагнул ему навстречу. «Мое оружие — Давид, учитель». Понял ли Корт? Если да, то, возможно, уже все потеряно. Теперь все зависело от того, как сработает эффект неожиданности, еще от того, как поведет себя Сокол. А вдруг Давид будет равнодушно сидеть у него на руке, пока Корт вышибает ему мозги своей тяжелой палкой, а то и вовсе бросит его и взлетит высоко в жаркое небо. Они сходились, каждый пока на своей стороне от черты. Мальчик, не дрогнувший рукой, снял с Сокола клобучок. Клобучок упал в зеленую траву, и Корт сбился с шага. Мальчик увидел, как Корт быстро взглянул на птицу, и его единственный глаз широко распахнулся от удивления и запоздалого понимания. Да, теперь он все понял.
«Ну ты и придурок!»
Едва ли не простонал Корт, и Роланд вдруг разозлился, что его так обозвали.
«Возьми его!»
— крикнул он и вскинул руку. И Давид сорвался с руки и взлетел, как безмолвный живой снаряд. Короткие крылья взмахнули один раз, другой, третий, и вот уже когти и клюв впились Корту в лицо. Брызнула кровь.
«Давай, Роланд!»
В выступлении выкрикнул Катберт.
«Первая кровь! Первая кровь у меня на груди!»
Он ударил себя кулаком в грудь с такой силой, что синяк прошел только через неделю. Корт отшатнулся и, потеряв равновесие, упал. Тяжелый посох взметнулся, но тщетно. Ударил он только по воздуху. Сокол превратился в трепещущий, смазанный комок перьев. Мальчик рванулся к поверженному учителю, выставив руку перед собой твердым клином, локтем вперед. Это был его шанс. Может быть, единственный шанс. Корт чуть было не увернулся. Сокол закрывал ему почти весь обзор, но тяжелая палка опять поднялась затупленным концом вперед, и Корт хладнокровно прибег к единственному из оставшемуся у него в арсенале приемов, который мог бы переломить ситуацию в его пользу. Он трижды ударил себя по лицу, безжалостно напрягая мускулы. Давид упал, искалеченный. Одно крыло бешено билось о землю. Его холодные, немигающие глаза хищника впились яростным взором в окровавленное лицо Корта, где незрячий глаз слепо и страшно таращился из глазницы. Мальчик со всей силы пнул Корта в висок. По идее, на этом все должно было закончиться, но нет. На мгновение лицо Корта как-то обмякло, а потом он рванулся и схватил мальчика за ногу. Мальчик дернулся, оступился и упал, растянувшись в траве. Откуда-то издалека до него донесся испуганный крик Джейми. Корт уже поднялся, готовый упасть на Роланда и положить конец поединку. Мальчик утратил свое преимущество, и оба они об этом знали. Секунду они смотрели в глаза друг другу. Ученик, распростертый на земле, и учитель, стоящий над ним. Теперь вся левая сторона лица Корта превратилась в сплошное кровавое месиво. Его незрячий глаз совсем заплыл. Осталась лишь тоненькая полоска белка. Сегодня Корт уже точно не пойдет по борделям. Что-то впилось в руку мальчика. Сокол. Давид слеп, рвущий когтями все, до чего мог дотянуться. Оба крыла перебиты. Невероятно, что он вообще жив. Мальчик схватил Сокола как камень и, не обращая внимания на острый клюв, сдирающий кожу с его запястья. И когда Корт кинулся на него, он подбросил Сокола вверх.
«Возьми его, Давид! Убей!»
А потом Корт упал на него, закрывая собой солнце. Сокол расплющился между ними. Мальчик почувствовал, как по его лицу шарит мозолистый палец, нащупывая глазницу. Он резко повернул голову, одновременно приподнимая бедро, чтобы закрыться от колена Корта, нацеленного ему в пах, и трижды рубанул ребром ладони по шее учителя. С таким же успехом он мог бы бить и по камню. А потом Корт вдруг издал сдавленный стон. Его тело дернулось.
Словно сквозь пелену мальчик увидел, как Корт шарит рукой по земле, пытаясь дотянуться до выпавшей палки. Рванувшись из последних сил, Роланд отбил ее ногой в сторону, за пределы досягаемости. Давид вцепился когтями в правое ухо Корта, а другой лапой безжалостно рвал ему щеку, превращая его в окровавленные лохмотья. Теплая кровь с запахом меди брызнула мальчику на лицо. Корт ударил сокола кулаком и сломал ему спину. Еще раз, и шея Давида изогнулась под неестественно острым углом, но когти еще сжимались. Уха больше не было, теперь на его месте зияла окровавленная дыра. Третий удар отбросил сокола прочь. Собрав последние силы, мальчик рубанул Корта по переносице ребром ладони, перебив тонкий хрящ. Снова брызнула кровь. Корт выбросил руку вперед, пытаясь вслепую схватить мальчика сзади, чтобы сдернуть с него штаны и запутать ноги. Роланд упал, откатился в сторону, нащупал палку, которую выронил Корт, и поднялся на колени. Корт тоже встал на колени и усмехнулся сквозь маску запекшейся крови. Они смотрели в глаза друг другу, и их опять разделяла черта. Только теперь их позиции поменялись, и Корт был на той стороне, откуда пришел Роланд. Единственный зрячий глаз Корта бешено вращался в глазнице. Нос был расплющен и свернут в сторону, щеки превратились в сплошные лохмотья изодранной кожи. Мальчик держал палку, как игрок держит клюшку, готовясь ударить по шару. Корт сделал два ложных выпада, а потом бросился на него. Но мальчик был начеку. Тем более, что это была убогая уловка, и они оба знали об этом. Палка из твердого дерева описала в воздухе плоскую дугу и с глухим стуком ударилась о череп Корта. Корт повалился на бок, таращась на мальчика вдруг помутневшим, невидящим глазом. Изо рта у него потекла тонкая струйка слюны.
«Сдавайся или умри», — сказал мальчик.
У него было странное ощущение, что его рот забит влажной ватой. И Корт улыбнулся. Он был почти без сознания. Потом он неделю не встанет с постели, и все это время он пролежит, укрытый черным покровом глубокой комы. Но он пока еще держался, напрягая все силы своей безжалостной и безупречной жизни. И он увидел в глазах у парнишки желание услышать ответ. И хотя их с Роландом теперь разделила завеса крови, старый учитель не мог не заметить, каким отчаянным было это желание.
«Я сдаюсь, стрелок. Я сдаюсь, улыбаясь. Сегодня ты помнил лицо своего отца и всех своих доблестных предков. Ты славно сражался и победил».
Зрячий глаз Корта закрылся. Стрелок легонько потряс его за плечо, мягко, но настойчиво. Ребята уже окружили его. Их руки так и чесались похлопать его по спине, потрепать по плечу. Но они не решались, чувствуя произошедшую перемену и страшась этой бездны, что теперь их разделило. И все же она была не такой уж и страшной, потому что между Роландом и остальными всегда была пропасть. Всегда. Глаз Корта опять приоткрылся. «Ключ», — обратился к нему стрелок. «Я хочу забрать то, что принадлежит мне по праву рождения, учитель. Мне нужен ключ». Он имел в виду револьверы, которые принадлежали ему по праву крови. Не те отцовские, тяжелые, с рукоятями из сандалового дерева, но все-таки револьверы. Запрещенные для всех, кроме немногих избранных. В каменном подвале под казармой, где, согласно древним законам, он теперь должен был поселиться вдали от материнского дома, висело его ученическое оружие. Тяжелые громоздкие изделия из стали и никеля. Они служили еще отцу во время его ученичества.
А теперь отец стал правителем. По крайней мере, номинально.
«Так вот в чем причина», —
прошептал Корт, как во сне.
«Тебе так не терпелось». «Да, этого я и боялся. Но терпение толкает на глупости. И все-таки ты победил».
«Ключ».
«Сокол. Хороший тактический ход. Хороший выбор оружия. И долго ты его натаскивал, этого гада?»
«Я не натаскивал Давида. Я с ним подружился. Ключ».
«У меня под поясом стрелок».
Глаз снова закрылся. Стрелок запустил руку под пояс Корта, ощущая давление его живота, накачанных мышц, которые теперь стали вялыми и безжизненными. Ключ висел на медном кольце. Роланд сжал его в кулаке, сопротивляясь мальчишескому порыву подбросить ключ в воздух в победном салюте. Он поднялся на ноги и, наконец, повернулся к ребятам, но тут Корт вдруг дотронулся до его лодыжки. Стрелок на мгновение напрягся, опасаясь, что это последняя, отчаянная попытка поверженного учителя победить в этой битве, но Корт лишь поглядел на него снизу вверх и поманил его заскорузлым пальцем.
«Сейчас я усну»,
— прошептал Корт очень спокойно.
«Может быть, навсегда, я не знаю. Я больше тебе не учитель, стрелок. Ты превзошел меня, а ведь ты на 2 года моложе, чем был твой отец, когда проходил испытание. Он был тогда самым юным из всех. Но позволь дать тебе еще один совет».
«Что еще?» Раздраженно, нетерпеливо.
«Ты лицо сделай попроще, сопляк».
Роланд растерялся и сделал, как ему велели, хотя и безотчетно. На самом деле он даже не понял, что у него было что-то не так с лицом. Корт кивнул и прошептал одно слово.
«Подожди».
«Что?» Корту было трудно говорить. Из-за этих усилий, с которыми он выдавливал из себя каждое слово, его слова приобрели особую значимость и выразительность.
«Пусть молва и легенда опережают себя. Здесь есть кому разнести молву».
Взгляд Корта метнулся поверх плеча стрелка.
«Быть может, они все глупцы, но пусть молва опережает себя. И пусть на лице твоей тени отрастет борода. Пусть она станет темнее и гуще».
Он натянуто улыбнулся.
«Дай только время, и молва околдует и самого колдуна. Ты понимаешь, о чем я, стрелок?»
«Да, по-моему, да».
«И примешь мой последний совет, как учителя?»
Стрелок качнулся на каблуках, поза устойчивая и задумчивая, предвосхищавшая превращение мальчика в мужчину. Он поглядел на небо. Небо уже темнело, наливаясь пурпурным свечением заката. Дневная жара начала спадать, а мрачные грозовые тучи на горизонте предвещали дождь. За многие мили отсюда вилы слепящих разрядов вонзались в бока безмятежных предгорий, над которыми поднимались горы. А за горами — фонтаны безрассудства и крови, бьющие в небеса. Он устал. Усталость проникла до мозга костей и еще глубже. Он опустил взгляд на Корта. «Сейчас я хочу похоронить своего сокола, учитель. А попозже схожу в Нижний город и скажу там, в борделях, если кто-нибудь будет спрашивать, где ты и что с тобой. Может быть, даже утешу кого-нибудь из твоих подружек, если они очень расстроятся, что ты не придешь». Губы Корта раскрылись в болезненной усмешке, а потом он уснул. Стрелок поднялся и обернулся ко всем остальным. «Соорудите носилки и отнесите его домой. Приведите ему сиделку. Нет, 2 сиделок. Хорошо? Друзья продолжали таращиться на него, захваченные суровой торжественностью момента, который еще невозможно было переломить возвращением грубой реальности. Им все представлялось, что вот сейчас над головой у Роланда воспылает огненный нимб. Или, быть может, он обернется каким-нибудь зверем прямо у них на глазах. «Двух сиделок», — повторил стрелок и улыбнулся. Они тоже улыбнулись в ответ, робко и нервно.
«Ах ты, чертов погонщик мулов!» — вдруг выкрикнул Кадберг, расплывшись в улыбке. «Ты же нам ничего не оставил, сам ободрал все мясо с кости!»
«До завтра мир не изменится», — проговорил, улыбаясь, стрелок, вспомнив старую поговорку. «Алан, ты жопа с гренкой! Чего стоишь? Двигай задницей!» Алан взялся за сооружение носилок, Томас с Джейми умчались прочь, сперва в большой зал, а потом в лазарет. Стрелок и Кадберт остались стоять на месте, глядя друг на друга. Они всегда были близки, настолько, насколько вообще позволяли сблизиться острые грани их очень несхожих характеров. В горящих решимостью глазах Кадберта открыто читались все его помыслы, и стрелок едва удержался, чтобы не посоветовать другу отложить испытание еще на год, а то и на все полтора, если он не хочет уйти с позором через западный вход. Но они многое пережили вместе. И стрелок понимал, что как бы он ни старался этого избежать, его слова будут восприняты как проявление высокомерия и покровительственного отношения. «Вот я уже начинаю просчитывать свои действия, даже с друзьями», — подумал он, и ему стало немного не по себе. А потом он подумал о Мартене, о своей матери и улыбнулся другу улыбкой обманщика. «Мне надо быть первым», — сказал он себе, в первый раз сформулировав для себя эту мысль, хотя он прежде задумывался об этом. «Я уже первый». «Пойдем», — сказал он. «Как скажешь, стрелок». Они вышли из зеленого коридора через восточный вход. Томас и Джейми уже вернулись из лазарета и привели сиделок, которые были похожи на призраков в своих легких летних белых балахонах с красным крестом на груди. «Можно я помогу тебе похоронить сокола?» — спросил Кадберт. «Да, конечно», — сказал стрелок. «Я сам хотел попросить тебя мне помочь». А позже, когда на земле воцарилась ночь и разразилась гроза, когда дождь хлынул гремящим потоком с небес, когда в вышине точно черные призраки клубились тучи, и молнии вспышками голубого огня омывали извилистые лабиринты узких улочек нижнего города, когда кони стояли в стойлах, свесив головы и опустив хвосты, стрелок взял себе женщину и возлег с ней, как пристало мужчине. Это было приятно и быстро. Когда все закончилось, и они молча лежали бок о бок, на улице пошел град, выбивая по крышам свою короткую жесткую дробь. Где-то внизу, далеко-далеко, кто-то наигрывал рэгтайм «Эй, Джуд». Стрелок погрузился в раздумье. И только тогда, в этом молчании, прерываемом лишь дробью града, уже на грани сна, ему вдруг показалось, а ведь вполне может так получиться, что он первый окажется и последним.